Хочу прочитать известную нам историю из Ветхого Завета. Знаете, что Библия действительно тем и сильна, эта книга. Хочу вам сообщить, что сегодня в вечернем богослужении будет как раз тема о Библии, что она говорит. Так вот, Библия тем сильна, что она не скрывает слабости человеческих. И в то же время она не акцентирует, так сказать, достижения. Она наполнена такой правдой Божьей. Вот это
объективность,
которая как энциклопедия жизни, утверждена вот всеми печатями как бы Царства Божия. Мы с вами всегда благодарны Библии. И за каждую ее главу, и за каждую ее страничку, и за каждое ее слово, который проникает до разделения души и духа, и в которой сокрыты вот эти самые ценности, премудрости и ведение Божие. Поэтому все, что бы мы ни читали, я просто хочу предупредить, что сегодня мне хотелось бы, ну, по мере сил, передать причинно-следственную связь родителей и детей. Поэтому я прочитаю из 11 главы второй книги Царств сначала. Через год то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян, и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, и та женщина была очень красива. Я многое пропущу, я, возможно, все это передам, просто я прочитаю 13 главу тоже сначала. В 13 главе сначала так написано. И было после того у Весолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Иенадав, сын Самаи, брата Давидова. Иенадав был человек очень хитрый. Я расскажу, что этот хитрый человек посоветовал. Знаете, было такое время, Давид, по-видимому, взял себе отпуск. Он имел на это право. Мы сначала прочитали, в это время цари выходили, значит, со своими войсками на войну, а Давид остался дома. По-видимому, успехи вот в деле военном шли очень хорошо, и, наверное, жалея его, может быть, уже генералитет или начальствующие в Израиле сказали, тебе можно взять и передышку, тебе можно, наверное, и отдохнуть. И, конечно же, в этом ничего не было плохого, что Давид захотел, так сказать, сделать отдых. Конечно же, он не переставал думать о том положении, которое в Израиле, и об той обстановке, может быть, и политической, может быть, даже и экономической, потому что он царь. И все бразды правления сходились как бы в его руки. Ну вот он в процессе своих этих непрестанных дум и забот, возможно, вышел подышать воздухом. И это тоже хорошо. Вышел подышать воздухом. Знаете, как враг душ человеческий интересно расставляет свои сети. Очень интересно. Ни на секунду, ни на минуту позже не вышел Давид. Ни на секунду, ни на минуту вот эта в Версаве красивая женщина там купалась, которая была видна только с высоты, значит. Это вот уже ловушка дьявола. Что-то, наверное, он, ну, на краешке, что ли, сердца Давида где-то видел, наверное, что какая-то, наверное, в нем живет такая мысль, который, может быть, он бы не против и развить, и осуществить. У дьявола он вековой опыт имеет, он же стратег. И вот представьте себе, он увидел. Я когда-то говорил, как сети применяет. Какую сеть на бабочку применяет? Знаете, такую марлевую, легкую, чтобы крылышки не сломать. Кто-то собирает вот эту вот коллекцию, и чтобы она не была испорчена, чтобы не сдувать даже с нее пыльцу. Ну, ей не нужна крепкая сетка. А для птичек, может быть, посильнее силки ставить, чтобы она там в траве, не видя их, где-то ножками запуталась об них и была бы пленницей. Да, для рыбы тоже плетут сети, только весьма крепкие, потому что туда тысячи тысяч рыб иногда тралом стальным вытаскивают. Но я сам видел, это документальные съемки, как отлавливали у сирийского тигра. Это страшно, знаете, во-первых, это громадный, пружинистый, крепкий зверь. И вот ему было расставлено 9 рядов этих сетей. С учетом, что если он и перепрыгнет, и 3-4 ряда, то в остальных он должен обязательно запутаться. И вот как его гнали, гнали вот в этот промежуток, где расставлены сети. И когда он увидел впереди, назад ходу нет. И он, знаете, ведь он делает такие прыжки громадные, многометровые. И вот он как прыгнул. И потом в каком-то ряду сетей запутался. И как бился вот этот вот поистине зверь и влево, и вправо. И чем больше он применял вот этих потуг, чем больше он тратил силы свои физические, тем больше и больше он заматывался вот в эту сеть. До тех пор, пока он не выбился из сил. И тогда вместе с этой сетью его положили в ящик. И где-то там он удовлетворял любопытство. Может быть, в зоопарке, может быть, в зверинице. А может, где-то взяли и дрессировать его в церковь. Одним словом, он уже себе не принадлежал, он был пленник. Так вот, если для птичек, если для рыб, если для животных ставятся такие сети, можете представить себе, какую же сеть ставит дьявол для того, чтобы уловить души. У Тимофея там во второй главе, в первом послании, там или в втором послании сказано, что дьявол уловил их в свою сеть. В свою сеть. И там сказано еще, дабы они были избавлены от сетей, в которые уловил их дьявол. Значит, для нас, для людей, сатана готовит тоже сети. И вот Давид, знаете, ну у кого сердце не расположено к этому искреннему человеку? Ну кто мог, хоть так сказать, мыслей на одну иоту допустить, что он был неверный и непреданный Богу? Да, это был особый сосуд, и Господь им хвалился, что я нашел себе мужа по сердцу. И вот дьявол, посмотрите, никакое, оказывается, обстоятельство от него не спасает никого. Возьмите там в Эдемском саду, там, где были чистые стихии, когда еще и Адам и Ева были безгрешны. И вот в эти тихие такие стихии, где господствовала любовь, единство, вера, вот туда проник дьявол. И там он сделал пленниками нашего прародителя Адама. И там он отнял у него вот это наследство, которое принадлежало человеку. Если бы мы все с вами могли сейчас учесть, смотрите, сила Самсона не помогла ему избавиться вот от плена этой вероломной Далиды. Смотрите, мудрость Соломона не помогла ему, чтобы не увлечься вот этими языческими женами. Теперь посмотрите, и мудрость, и сила, и искренность Давида тоже не помогла ему избежать от плена дьявольского. И он повелел, чтобы привели его к нему. Конечно же, вы знаете, для какой цели он повелел, чтобы ее привели. И отпустил ее. И вдруг она сообщает ему тревожную и нежелательную для Давида весть, что она в положении. положение. Это красавица Версавия. Смотрите, какой прилив мыслей у Давида сразу. Она дала ему понять, что нет ничего тайного, чтобы не открылось, чтобы не было явным. Скоро в моем доме, скоро в твоем дворце станет известно, станет раскрыта вот эта связь, которая была между нами. Посмотрите, как она беспокоилась. Вот эти невидимые рифы подводные. Смотрите, она говорила, как бы надвигается шторм, и скоро твой корабль разобьется об эти невидимые рифы под водой. И Давид, конечно же, потерял покой. Ходил, наверное, всю ночь не спал. Что же думал Давид? Да, 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 да. Да, Версавия должна быть моей женой. Но только после смерти мужа. Таков закон. К чему приходит? Сначала он прыгнул влево, прыгнул вправо. Сначала он вызвал Урию, и Урии как бы докладом вызвал. Урия рассказал, как идет война, как идет там сражение, какие успехи, какие потери. Он его успокаивает, он его: иди домой, омой ноги твои, за ним слух посылает. Умастил его там и подарками всем. Это уже прыжок этого сильного. У сатаны ведь закон такой, ему только дай пальчик, а он хватит руку. А если ему дашь руку, а он засасывает все тело. Давид думал, вот это я решу. Пришел там во время войны с фронта, муж, и все стало законно, все стало на свои места. А утром ему докладывают: не пошел Урия в дом. Ну-ка, позовите его, что там случилось? Да разве может раб твой, там я в жизни кладет, а я буду разделять вот эту радость, потеху своей женой. Не сделает этого, смотрите, какой верный, какой преданный. Не только, смотрите, Давиду, преданный своей родине, преданный интересу, и не пошел домой. И вот у Давида здесь новые и новые наплыли переживания. Что же делать? А он знал, Давид, что в этих царских дворцах, в этих королевских дворцах всегда какие-то бытуют интриги. А что за интриги в царских дворцах бытуют? Там всегда убирали негодных людей, если они мешали, если их надо было уничтожить. Вот к чему приходит Давид. А как это сделать? Он же верный муж своей жены. И вдобавок он еще безупречный израильтянин. А как же сделать? Ну, вопрос назрел, третий-то лишний. Вот смотрите, какая испорченная до мозга костей уже философия начала действовать. Уничтожить. И у него созревает план. И этот план он уже переносит на бумагу. Он пишет: Иоаву, ты его поставь там. Поставь его на самое ответственное место. И оставьте его. Отойдите от него. Он должен погибнуть. Что написал Давид? И всю ночь волновался. И пришел к нему утром Урия. И он дает ему этот пакет. В этом пакете приговор смертный для вот этого Урия, который был из 35-7 самый выдающий воин. Очень исполнительный Урия. Берет этот пакет. Распечатать его никто не имеет права. Он несет Иоаву. Иоав раскрывает, читает. Иоав. Он очень предан тоже царю, он знает, что царю виднее, кого сохранить, кого уничтожить, кого возвысить, кого унизить. Он царь. И поэтому он принимает это к исполнению на войне, как на войне. И мы знаем, чем это кончилось. Быстро это все кончилось. И приходит вестник Давиду. Давид ждет этой телеграммы, истомился. Он ждет, должен решиться этот вопрос, а вестей нету. Может, эти сутки двое, может быть, тянулись для него вечностью. И вдруг приходит посланный от Иоава. И рассказывает, как они сражались, как они все. Давид это слушает. Мысль одна за другой обгоняет друг друга, обгоняет друг друга. Он ждет конец какой. Что вы там проиграли сражение, что-то. Ему давай скорее списки погибших, списки. Как в наше время. Сколько бы ни посылали, списки погибших надо. А потом мы соболезнования выразим родным. А потом мы обелиск, может быть, где-то на родине у этого героя поставим. Это все сверху так делается. Так вот этот повез такое письмо. Посмотрите, современно, как языком говорит, и камикадзе, который нес вот эту бомбу, которая должна была на карту поставить его жизнь. И он нес, не зная, что его жизнь на волоске после того, как он вручит вот этот пакет. И так случилось. И когда перечислил все посланный от Иоава, а потом говорит, и Урия, раб твой, убитый. Все, гора с плеч упала. Дело прикрыто. Все. Теперь можно режать. Теперь можно... Там следующее повествование идет, как она оплакала Версавия убийство или смерть своего мужа. Он дождался, когда все эти ритуалы исполнятся, когда все это станет на свои места, и после этого он взял ее в жены. Вот он. Веселье восстановилось, брачный союз восстановился. Продолжается счастливая жизнь. Продолжается счастливая жизнь. А счастливая ли она для Давида? Да, и мы помним, что и как было. И было после того. После чего после того? А что было до того, когда случилось после того? А случилось одно и то же повторение. Посмотрите, в этом треугольнике сатана прокручивает уже теперь известный ему сюжет. Там в треугольнике был Урия, Версавия и Давид. А теперь новый треугольник. А здесь уже Амнон и Анадав. И здесь вот это Фома. Точно скопирован сюжет. Единственное только, что у этого Амнона нет такой власти, как у Давида. Он не может послать, чтобы привели Фома к нему. Он нашел человека, который был хитрый. Знаете, когда мы встречаемся с этим словом «хитрый», у нас особая ассоциация какая-то настроя. «Хитрый». В первой книге Библии мы читаем: «Змей был хитрее всех зверей». Хитрее, вот она, хитрость. И нам апостол Павел говорит, как змей хитростью прельстил Еву, чтобы и ваши сердца не были отягощенны. Посмотрите. И вот этот хитрый человек плетет эту канву. Все одинаково. Там красавица Версавия, а здесь красавица Фома. Там безудержное желание на запретный плод, и здесь безудержное желание на запретный плод. Все повторяется. Хотя у сатаны вековой опыт, но он умеет уже обкатанными известными методами обольщать живые души человеческие. Вот почему, если не будете пребывать в благословении, то обязательно на вас грядет проклятие. Здесь мы с вами видим. Приходит Нафан. Нафан. Если бы у Нафана было письмо запечатано, он бы сунул бы ее в руки Давида и ушел бы. Что там было бы с ним, какой итог? Нет. Он сам говорящее письмо. Он должен раскрыть то, что ему сказал Бог Давиду. А теперь представьте, когда мы обличаем какого-то брата или сестру рядового, сколько это трудов стоит. А теперь ему обличить царя? А что царь? А царь, возможно, после этого казнит. Возможно, жизни не останется. Вот это говорящее письмо. Оказывается, Бог для того, чтобы царей этих обличать, выбирает сосуды, во-первых, духовные, во-вторых, способные избегать всякого компромисса. Сильных духом выбирает Бог, чтобы объявить истину. Кого попало, туда не закрепишь. И вот начинает говорить он такую красивую притчу. А Давид слушает про эту овечку. Одна была, ела вместе с хозяином. Смотрите. Богач взял, велел ее зарезать, а свои стада не тронуть. И там будете читать до самой 20 главы. Давид сильно разгневался. Посмотрите, как мы видим то же, что в нас есть. В своем двойнике мы это видим. И у нас, посмотрите, как удестеряется желание судить его. Судить его. А в самом то же самое. Он сильно разгневался. И здесь Натан ему говорит: это ты, Давид. Это ты, Давид. Это не я убил Урию. Нет, нет. Это не аммонитяне убили Урию. Нет, нет, Давид. Это ты убил Урию. Вот это операция без наркоза. Вот это божественный скальпель, который по обнаженным нервам проходит и проводит своей рукой. Вот где снег, Давид. И вы знаете, конечно же, для того, чтобы Давиду вынести это решение и этот план записать на бумагу, это стоило ему и головной боли, это стоило ему и бессонных ночей. Но вот он результат. Если бы это только наказание было на Давиде, как сказал Господь, он ему объявил, что ты сделал тайно, а я явно. Я вот так перед всеми поставлю вот эти вот. И все, и твои жены будут обесчещены на глазах у всех. Ты дал повод хулить имя мое. Если бы это все кончилось после покаяния, что Бог тебе простил, умрет твой ребенок. Если бы на этом кончилось. Но на этом не кончилось. Вот оно. Родители и дети. Говорят, что личная жизнь. А лично ли она, если она параллельно смыкается с судьбами детей? Разве это можно назвать личной? Так вот, теперь вы можете себе представить. Все это повторилось. Если бы можно было бы много об этом рассказывать, то можно было бы еще последствия увидеть. Ох, и последствия жалкие, печальные. Знаете, после этого, когда уже Авессалом захотел отомстить своему брату Амнону, как он сделал пир, и как он там на першинстве велел своим, и убили этого Амнона. Давиду это было не по сердцу. Изгнал он Авессалома. Авессалом 3 года жил в изгнании. Как его сердце тянулось к родителям. Сказать: папа, ну ты же сделал больше, чем я. Ну я-то хоть по справедливости месть осуществил. А ты же посмотри по прихоти, и даже тебе не повторил. Я немножко меньше соделал, чем ты. Почему ты не хочешь видеть лица моего? Иав пришел, умолял, чтобы Давид принял его. Согласился Давид через 3 года. Через 3 года согласился и привел Иав Авессалома к Давиду. Наверное, трепетало сердце Авессалома. Отец разрешил, чтобы привели его к нему, в Иерусалим. Наверное, ждал, что сейчас состоится какое-то перемирие между сыном и родителем. Наверное, било сердце. По-нашему мы бы цветы заготовили, мы бы трапезу подготовили. Мы бы сделали этот праздничный момент встречи после долгой разлуки. Выходит Иоав и говорит: пусть он идет домой. Пусть живет в Иерусалиме. Пред лицо мое пусть не показывается. Вот, пожалуйста, не получилось у Авессалома. Еще 2 года жил он, скучал. Какие он только не применял меры, чтобы сблизиться с отцом. Сожег и воевал все поле, чтобы привлечь его к себе. Вот я хочу видеть, если я виноват, ну пусть меня убьет, пусть убьет меня, если я виноват. Вот только тогда Давид согласился, чтобы он зашел к нему. Когда у Авессалома терпение было на пределе. А теперь можете себе представить, как складывалось отношение у Авессалома к отцу. При всяком моменте, он всегда вспоминал, когда хвалили Давида: вы не знаете его истинную цену. Вы не знаете его крепкое сердце. Вы не знаете его бесчувственную душу. Вы не знаете, он мог все в себе, знаете, развивать вот такое. И это переросло в восстание. И он погнал отца. И конец был страшный, когда Давид собрал полки уже, чтобы сражаться с сыном и с его людьми. Всех, кто проходил мимо его, он говорил: «Сберегите мне отрока! Отрока мне сберегите! Давид! Ну что ж ты тогда, когда была возможность, когда можно было с ним сблизиться, когда можно было решить вопросы в другой совсем обстановке, что же ты тогда не шел на встречу, теперь сберегите тебе отрока? Теперь, когда он государственный преступник, когда он изменил родине, изменил родителям, нарушил все заповеди, теперь ты говоришь, сберегите мне отрока». И как расстреляли этого отрока, висящего на дубе, и расстреляли его в упор, в сердце. Стрелы выпустил Иоав. Это Иоав, который умолял, падал пред Давидом, чтобы устроить свидание с Авесоломом. Теперь он не пожалел, потому что он теперь смотрит глазами всей страны, глазами народа своего. И он безжалостно расстреливает его, висячего на дубе. Так закончилось. А теперь Давиду принесли эту весть. Смотрите, ничего больше его не интересует. Авесолом, сын мой, Авесолом, сын мой Авесолом, сын мой Авесолом. Вот она потеря, которой могло бы не быть. И было после того, если бы до того были благословения, если бы до того была вот эта спаянная семейная дружба и любовь, если бы до того господствовали Божьи бы законы, то после того не было бы этого. А теперь после того было. Братья и сестры, я знаю, что история эта весьма трогательная. Мы знаем, что Давид, конечно же, полную меру, если не сверх меры, оплакал свое падение. Знаете, 90-й псалом, его называют анонимный псалом, то есть неизвестный автор. Но мы видим по содержанию этот псалом Давида. И поэтому он там говорит: «Ты избавил меня от сети ловца». То есть, когда в сеть попадаешься, бесполезно, из сети не вырвешься, если не доверишься Богу, если Он не протянет свою руку и не вызволит тебя из дьявольского плена. Хотелось бы сказать, мы сейчас прослушали историю, и все мы, я знаю, не безразличны к тому, что произошло. Мы и так и продолжаем любить Давида, несмотря на его вот эти вот допущенные ошибки, потому что мы последствия этой жизни знаем. Но я хочу сказать, что эти интриги царские, королевские, плетутся не только во дворце царя. Эти интриги плетутся и в дворах президента, как сейчас, знаете, суд его идет за то, что он был губернатором. Эти интриги плетутся в наших апартментах, где проживают дети Божьи. Плетутся. Сколько сейчас вот выявляется к нашему общему горю. Я не думаю, что тут родители сидят и прям, знаете, сердце их отсутствует. Нет, они знают, в чем ответственны они за эти события, которые пожинаем теперь мы с вами в нашей церкви даже. Я хотел бы, чтобы вот эта причинно-следственная связь детей и родителей была поставлена, знаете, на должный уровень бдительности нашей. Чтобы мы знали, что мы сеем, то обязательно будем пожинать. Нету другого закона, только один закон, что посеешь, что пожнешь. Поэтому, может быть, нам уже давно надо пересмотреть свои отношения. Может быть, наша родительская эта гордость не позволяет снизойти к капризам иногда детей. А нам тоже написано: дети, не раздражайте. То есть, родители, не раздражайте своих детей. Может быть, действительно придет момент, когда мы рады бы вернуть то положение, которое сейчас, ну, настолько сатана может увести далеко последствия на истории наших детей, что выправить будет уже невозможно. Поэтому все Писание Бога вдохновенное и полезное. Я только последний стих прочитаю, и мы будем молиться. Это записано в Коринфянам, 10 главе, 1 послание Коринфянам. Все это происходило с ними, как образ, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Аминь.